Псалом номер 8 отрываем, начиная с 4 стиха. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его. Овец и волов, всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как велично имя Твое по всей земле». Это гимн, который пелся на ступенях древнего храма, песни восхождения. И это гимн Богу, прежде всего, потому что величное имя не человеческое, а Божье. Но как и человек, так и Бог, они измеряются своими делами. И вот, в частности, одно из дел перстов Божьих – это животные и люди. О животных, может быть, как-нибудь в другой раз, сегодня о людях. «Кто человек?» – задает вопрос псалмопевец. Кто такой человек? Между прочим, это не только вопрос научный, философский, там, поэтический, то есть, ну, разный, да? Не только, но и религиозный вопрос. А того, кто такой человек, как ни странно, зависит наше представление от того, кто такой Бог. Потому что мы творение перстов. Бог буквально собрал нас из грязи, ну, как пластилин. Дети играют, да, Герман? Берешь, вот так вот Адама был собран. Потом Бог наклоняется, делает ему искусственное дыхание, рот в рот называется, да, вдохнул в него дух жизни. И человек ожил. Потом небольшая операция на ребре, появляется женщина. Вот так написано в Библии. Хорошо, так вот, от того, как мы понимаем, кто мы есть, давайте не будем о всех людях, потому что они все разные, но себя-то маленько знаем, правда? Вот поговорим о себе. Вообще, я скажу так, что учение Священного Писания и других, любых, там, допустим, там, не знаю, писаний священных, оно очень противоречиво всегда. И в Библии это тоже есть. С одной стороны, мы сейчас прочитали гимн Богу о его прекрасном творении человека. Но как вы думаете, священное писание, пророки, их писавшие, всегда так думали о человеке или поругивали его? Сейчас чаще ругали ведь, не правда? Это же псалмопевец, который говорит, какой Бог хороший, такого классного человека создал, чуть-чуть меньше ангела. Он же говорит, что все мы сделались равно негодными, да? Это же самый автор. То есть учение о человеке и в Ветхом Завете, и особенно в Новом, оно такая дихотомия. С одной стороны, безусловно, ну, человек прекрасное создание, долго живет довольно, даже сейчас, после всех грехов, довольно долго живет, почти как слон. И всего лишь в 2 раза меньше, чем ворон. Но, я так скажу, при этом он пускается во все тяжкие. Вот единственная проблема человека, ну, не любого человека, моя, как человека, в том, что один и тот же человек может пожалеть ребенка, помочь сироте, там, вдове, ну, понятно, делать хорошие дела, почти все делают. И этот же человек срывается из ерунды, да, и начинает, как говорится, чупало нести. Это же самый человек. Абсолютно. Вот в этом вся проблема. Помните, Павел писал об этом, об этой дихотомии, он говорит, доброго, которого хочу, человек, я серьезно говорю, любой человек хочет доброго. Это не только Павел такой хороший, нет, все. Все хотят доброго. Но все ли его делают? Даже Павел писал, хочу, но это мне не прилежит. Какая-то греховная энергия, какой-то бес, да, слева, нашептывает мне всякой гадости. Я начинаю просто нести, я недавно мне дочка позвонила из Краснодара, ну, там разговор касался финансов, никакого там не было религиозного подтекста. И что-то, видимо, она меня уколола, не специально, понятно. Как я понес? Я до 5 утра не спал и все время думал, я вообще кто? Да? Базарный какой-то делян, который Чупала пишет, да? Или нормальный человек? Я даже не беру религию. Просто наше самоощущение очень зависит от того, да, что мы сделали утром, или днем, или ночью. Это же правда, это правда, это нормально, кстати, это называется рефлексия. То есть человек зависит от того, что он реально делает в своей жизни. Его самоощущение. Но, наверное, и Бог тоже говорит так. По делам их узнаете их. Не то, что он думает. Думают все хорошо. А на выходе бывает по-разному. Вот сегодня об этом поговорим. Что здесь хорошее в человеке, а что сложное? Ну, во-первых, что возвышенное, самое главное. О нас помнит Бог. Не было такой минуты за 6 тысяч лет, чтобы Бог о нас забыл. Это неправда. И это не только Писание. Каждый в своей жизни, как бы ему ни было тяжело, он до конца питает надежду, он до конца взывает, и он всегда получает утешение от Святого Духа и помощь. С другой стороны, мы, конечно, плоть, да? Помните, когда Бог ниспослал Ноя в потоп, что он сказал? «Доколе моему духу быть попираемо человеческой плотью». Вот есть Дух Божий, а есть человеческая плоть. И мы плоть. И наши мысли, ну, даже психологи говорят, и люди, изучающие мозг, 80% это пищевой рефлекс, около 20, чуть меньше, половой рефлекс, а на все остальное меньше процента. Серьезно говорю? Серьезно? То есть плоть. Кто же мы на самом деле? Сейчас еще и одна точка зрения появилась. Значит, кроме дьявола, кроме Бога с ангелами, кроме самих людей, ну и психологов, ученых, еще появился искусственный интеллект. Вы знаете, как нас называют искусственный интеллект? Причем искусственный интеллект этому не учили. Это он сам придумал. Кто догадается? А вот у нас есть программист. Как называют искусственный интеллект, Графт и прочие людей? Кожаные. У нас есть кожа. Мы кожаные. Для него мы кожаные. У нас есть кожа. И у нас отличает от себя металлического, мы кожаные. Вот такая еще точка зрения на нас. Там тоже, если почитать, он пишет про нас. Ну, наверное, это и смешно, и больно. Ну, а я бы назвал... Ну, это же интеллект искусственный. Его научили, видимо, так. И я бы назвал людей, вот 21 и 20 века, я тех не знаю древних, я с ними не общался, так, только по каким-то текстам. Вот 21 и конца 20 я бы назвал людей болезненно реагирующими. Если вот выбрать определение человека, ну, их же много там, есть герои, есть трусы, все разное. Но все люди, почти все, есть-то пара стойков, знакомых у меня, их никак не расшибешь. Они не реагируют. У меня есть заведущий на эфире, я все время подкалывал на эфире. Ну, думаю, зацеплю. Ну, чтобы интереснее эфир был, то поругаться. Никогда. Вот до чего православный человек такой, прям настоящий нордический характер. Я его не смог увести ни разу. Еще у меня есть пара знакомых, глубоко верующих людей. При всем своем ужасном характере я ни разу их не вывел. Мы ни разу с ними не поругались. За всю жизнь, за 40-50 лет знакомства. И мне, знаете, еще раз заметил, не просто мы болезненно реагируем на что-то, но причем, чем мы интеллектуально сложнее, ну, то есть, больше образования, больше знаний каких-то, тем болезненнее реагируют. Мне приходилось работать в рабочих коллективах, и грузчиком, и всякое, и слесарем, и в школах 13 лет, и в СМИ уже 20 лет, и немножко в науке совсем там буквально полгода. Самый клубок змеиный, вот такой, знаете, постоянный, там, через голову перешагивать, все время какие-то замыслы. Это в науке. То есть люди очень интеллектуальные, там, актеры, режиссеры, ну и плюс наука. Это вообще, там, змеиный клубок. Там очень трудно, там друга выживает, ой-ой-ой. Потом идет сфера образования, там поменьше, конечно, конкуренция. В СМИ тоже люди на язык очень тяжелые. И причем, самое интересное, я работал в светских СМИ и в христианских СМИ. Причем в христианских СМИ тяжелее работать. Ну вот, не даст соврать Дима Лошкарев, мы с ним вместе работали. Тяжелее работать. Просто буквально приходилось, я помню, Диме бить кулаком об стену, чтобы, так сказать, ну, держаться просто, не отреагировать на какие-то неприятные слова. А вот рабочие и христиане, я вот на трамвае работал 15 лет, они более выдержанные. Да, они говорят матами, да, они там грубо говорят, но они не так реагируют, и они как-то меньше подкалывают, скажем так, по крайней мере. Вот. Но зато, когда они вместе собираются, толпа называется, тогда они, конечно, более... ну, ладно. Это мои просто личные наблюдения, я так просто для смеха сказал. Ну, а теперь давайте про Библию. В Библии сказано, кто есть человек. Первый стих. Пятый. Кто есть человек? А, четвертый, да? Ну, не важно. Пятый. Так вот, в Библии сказано, что вникай в себя, в человека, получается, да? И в учение. И так поступаешь, что сделаешь?
Возьмешь себя.
и себя спасешь, и слушающих. То есть вникание в себя, это не просто психолог говорит, вот сходи, там, значит, проведи там какой-то она. Не-не-не-не, это Библия говорит. Вникай. Ну, это Тимофея написано, но я думаю, что есть, кроме Тимофея есть еще пара миллиардов христиан, которым надо вникать, и нам тоже. Мы думаем, что надо вникать в пресвитера, там, других христиан, ну, в нехристи, может быть, надо вникать, интересоваться. Нет, в себя. Если ты будешь в себя вникать и в учение, не просто так, а, немножко знаю, а серьезно, то и себя спасешь, и слушающих. Это для любого христианского, а мы у нас всеобщее священство, значит, для всех. И получается, что знание о себе в этом тексте не менее спасительно, чем знание о Боге. Я даже больше скажу, знание о себе – это отчасти знание о Боге, потому что мы его творение. Как я узнаю о Боге, допустим, изучая горные породы? Да просто запросто, это Бог создал их, понимаете, да? Ученые, исследующие мир, глубины космоса, они что исследуют? Просто так что-нибудь? Нет, персты Божьи. Вот эти самые персты. Когда медики, физиологи человека глубоко изучают, много лет уже, сотни лет, они что, просто изучают плоть? Нет, нет. Они Бога изучают. Да, опосредованно. Но в науке так и есть. Никто не видел электрона, но только есть на осциллографе какие-то следы от него. И вот так вот исследуется. Поэтому мы, как христиане, прежде всего, должны глубоко себя вникать. Это учение о Боге, оно есть в Библии. И это учение о человеке, вот сегодня мы начали, оно есть тоже в Библии. Но оно как бы спрятано. Поймите, Библия – это тексты конкретные. Там шла война, там пришел Спаситель. Она описывает события и эмоцию. Оно не научный трактат. Там нет логики никакой, кто пытается искать. Ну, даже есть всякие способы, это просто смешно. Нету логики. И не может, и не надо. Это веяние духа. Веяние духа и человеческая логика – вещи почти не пересекающиеся. И те люди, которые пытаются Библию понять без молитвы, без глубокого настоящего чтения, это просто, ну, как неверующие, тоже понимают, конечно, это же тексты, что там, это как поэзия, как они говорят. Глубокое сокрыто во мраке. А тот, кто откроет сокрытое во мраке и о себе, и о Боге, будет как мои уста. Поэтому вникать в себя и вникать через тексты и молитву в учение Христово, Божье, скажем больше, это и значит выполнять свое духовное возрастание. Другого способа нету спасти и себя, и окружающих. Вообще, это даже не информация, я больше скажу. Вот библейский текст – это не информация, это некая тайнопись, некое духовное состояние писавшего пророка. Вот пророк, допустим, ну, допустим, плач Иеремии. Там из текста видно, он буквально случайно назвал себя плач. Он буквально плакал и писал свое горе. Да? Или Евангелие, да, там Лука писал, да, по тщательному исследованию и так далее. Ну да, у Лука единственное, может быть, единственное из всех книг Библии, наверное, Лука, более-менее логичный, так вот, так, Яне тоже. Ну вот, и то там, конечно, он не скрыл своего отношения. То есть, если мы читаем книгу, допустим, какого-то там Семенона и прочих барзаписцев, которые просто ну, за деньги работают, да? Там нечего исследовать, и то видно. Там просто человек пишет так, лишь бы было интересно. А те люди, которые писали пророческие книги, Евангелие, особенно послания и откровения, то, конечно, надо попытаться, читая, вникать в себя, как читаешь, и вникать в состояние того человека, кто писал. Не просто лишь бы кто-нибудь. Нет, вот именно Лука, вот именно Павел, вот именно там Иеремия, вот именно Моисей и так далее. И вникая в его чувства, в его стремления, в его постоянные какие-то размышления, они проникают, да? Мы тоже наполняемся этим же духом. А все Писание было вдохновенно. Пророки, писавшие его, движимы были чем? Духом Святым. И способ получения Духа Святого, в данном случае получается, мы этими же чувствами исполняемся. Мы пытаемся понять, что чувствовал человек, который это писал. Это не просто вот какая-то книжка, кто-нибудь лишь бы. Это не за деньги. То есть мы вникаем в стремление. И как это сделать? Главное время чтения книги из Библии, не информация, а ощущение во время чтения, переживание, что переживал пророк, его импульс, его желание, его стремление ко Всевышнего. Пророки, движимые Святым Духом, это не сухие книжники, а пламенные молитвенники, обличители, плакальщики, ликовальщики. Мы должны, совершенно не торопясь, войти в это их духовное состояние. Понимаете, да? Это все равно, что режиссер берет пьесу, там, Гоголь или неважно, и говорит, а что думал автор об этом герое, да? Так вот, наш герой – это человек, ну, прежде всего, автор-то писал, и Бог. И о ком они тоже пишут, конечно. Поэтому, ну, давайте разберемся, допустим, вот откровение Иоанна. В каком состоянии был Иоанн? И был я где? В духе. Человек описывал, да, что у него особенное, транспарентное, у него видение. Он молится, молится, день седьмой, там написано воскресный, в подлиннике седьмой, суббота. Он молится, молится, и видит горы, и видит пламень, помните, Халкидон, да? И видит бледного всадника, это же у него образы были, видения. Это не просто, если просто читать, непонятно, почему ты написал какие-то там образы, да? Но если ты вникаешь в это, действительно, по-настоящему. Ну, я про один способ только скажу, времени мало. Изначально, вот когда вот писали сегодняшний текст, то, что мы читали, Давид, изначально слова пророка, в том числе и Давида, читали на распев. Сейчас беглое чтение, дикторское называется. И мы из кафедры его используем. Ну, Шульга бывало читал на распев, молодец. Так вот, изначальные слова читали на распев, и большинство из них даже пели. Вот некоторые стихи апостола Павла, в том числе 15 глава, которую мы поем сюда на Пасху, и буквально пели. Это были гимны. Там была даже написана такая гимн. То есть их прямо пели, как псалмы. Ну, псалом переводится песня, кстати. Вот это отражено в псалмах. Помните, песнь восхождения, да? Там прямо написано в начале, начальнику хора. То есть это для исполнения просто вот. Только там не указано, на какой ноте петь. Ну, там они в унисон пели, довольно гнусаво, кстати. И, как ни странно, в древних церквях, у старокатоликов, православных, это сохранилось. Они паремию, это Ветхий Завет, и Евангелие читают на каждой литургии, сегодня читают. А как им читают? Что есть человек, что ты, Господи, помнишь его, да? Ну, так, приблизительно сказал. Они нараспев читают. А в древности еще и медленно. Что есть человек, что ты помнишь? Почему мы любим петь? Потому что, когда мы поем, мы не просто там информацию какую-то, мы ее знаем наизусть, а мы ее чувствуем. И вот, читая Библию, мы как бы входим в мир этого автора, в мир Духа Святого. Потому что вы знаете, я такую вещь скажу, что не достигается учение библейское усвоением фактов. Тогда все неверующие все усваивали. А только Духа Писания. Ибо буква что делает? Убивает. Делает человека злым. Я знаю много злых христиан. А Дух животворит. Вот в этом разница. Один и тот же текст. Для одних буква смертельная. Запах какой? Смертоносный. Это Павел писал, многие другие, Христос об этом говорил. Потому что они там ищут не то, что нужно искать, а нужно дух искать в этом тексте. Но я сейчас один только дам рецепт, но это историческое исследование. В древней церкви, начиная с 3 века, было 4 степени читания, чтения Библии. Я по-латински не знаю, поэтому не буду. Ну, допустим, первое – это чтение, то, что мы делаем. Просто читаем лекцию по-латински. Второе – размышление, медитация, медитацион, ну, да, по-латински. Молитва, оратио, то есть вслух тут же молишься. И последнее – созерцание. Еще раз, кто пишет. Первое – чтение, по-латински не будем. Второе – размышление. Почитал, подумал, не торопись, не беги никуда, не надо в главу, не надо главу, не надо главу. Ты ничего не запомнишь, ты ничего не даст. Ты возьми один стих, не надо главу. Жизнь длинная, успеешь, не надо бегать по Библии. Сначала прочитай, потом подумай, потом помолись, а потом, вот я не знаю, что такое, конечно, созерцание. Более раннее сочинение бывает и без четвертой стадии. То есть это такая цель была, чтобы человек вознесся духом. Практика всегда начиналась в молитве. Первая стадия включала чтение, но не беглое, вот современное, да, дикторское, а активное чтение. В него вовлекалось все тело. монахам советовали чувствовать тяжесть книги. Это сейчас книги легкие, но это тоже нелегкое. Прямо надо было почувствовать телом, о, какая она тяжелая, огромная, да? Дальше. Потом читать вслух, улавливая внутренний ритм текста. Это белые стихи, но это стихи. И в древнееврейском это стихи, и в древнегреческом коины, и на русском переводе, особенно на православном русском. Ну, не русский вообще называется, церковнославянский. То есть в чтение вовлекается тело. Монахам советовали почувствовать тяжесть книги в руках и читать вслух, улавливая внутренний ритм текста. Ну что есть человек, что ты помнишь его? Видите, да? Это стихи, да, белые, но стихи. Вот. И на следующем этапе медитационном читающие несколько раз повторяли про себя прочитанное, потому что не было книг. Если он дорвался до Библии, в следующий раз может не прочитать. Не было их, как сейчас. Поэтому несколько раз одно и то же, это называлось медитация. При этом размышляли, запоминали и пытались подумать, а что я чувствую при этом? Вот это чувствование, это и есть цель, да, созерцание Бога. На этапе вот этого чувствования все это включалось в молитву. Вот я это прочел, я об этом молюсь, понимаете? Я взял один текст, один. Я его нараспев несколько раз прочел, и я о нем молюсь. Я не молюсь о внуках, о своих болячках. Знаете, у нас такое, дай-дай-дай-дай-дай, вся жизнь. Только дайкина, больше ничего не интересует. Я вот об этом молюсь. Какие прекрасные перста у Бога, да? Как он замечательно создал, как он помнит, почти похож на ангелов. Вот я об этом молюсь, о тексте одном, не о всей главе, конечно. Поэтому я против, когда всю главу читают. Это просто так, текстуально какая-то вещь. И в итоге молящиеся достигают, не все, конечно, некого возвышенного состояния ума, некое воспарение к Богу над землею, вкушающие радости вечной сладости. Поэтому, если вот таким способом читать, небольшой текст, но серьезно, с молитвой, по-настоящему, ты немножко ближе будешь к автору, немножко ближе будешь к Богу через Дух Святого, да? И тебе откроется не текст, не информация, а чувство. А чувство есть Дух. Вот чувство Бога к тебе, чувство Бога к человеку, чувство автора к Богу, чувство наше о себе самих. Рефлексия. Вот это и есть нормальное, ну, древнее, ненормальное. Сейчас, увы, потеряно. Даже уже многие католики потеряли, кроме старокатоликов. Есть такие старокатолики, которые до сих пор молятся на латинском. Пускай Господь благословит нас. Любить Бога, потому что Он Отец. И Он создал нас хорошими. Но при этом у нас есть много проблем. Чтобы их решить, надо вникать в себя и в учение. И поступая так, спасешь себя и слушаешь себя. Помолимся. Слава тебе, Всевышний, за то, что древние христиане и древние иудеи, также, видимо, они не торопясь читали слово пророческое, они вникали, они становились на колени, они буквально благовели. Сейчас, увы и ах, время и христианов, и, наверное, иудеев тоже отчасти, что мы все на бегу, мы очень мало читаем, а если читаем, то так формально бывает. Даруй, Господи, к любому тексту относиться, ко Святому Слову, чтобы Он растил в нас Святого Духа, чтобы Он растил в нас настоящего человека, чтобы мы не поддавались темпу жизни современной суеты. Помоги нам в этом, Господи, расти с помощью, вникать в себя и в учение. Аминь.